Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. У микрофона Владимир Тольца. В московской студии вместе со мной ведет передачу Александр Миленберг. Какие темы и документы вы собираетесь предложить вниманию слушателей сегодня, Александр?
Сегодня речь пойдет о таком феномене советской истории, как политический Красный Крест. Невероятно, но факт. В условиях жесткой тоталитарной власти на протяжении почти что 20 лет сначала в Советской России, а затем в Советском Союзе существовало официальное учреждение, легально оказывающее помощь арестованным врагам советской власти. Людям, которых советская власть считала своими классовыми врагами, именно классовыми. Оно, это учреждение, изменяло свое название. Сначала был политический Красный Крест, затем организация с названием «Помощь политическим заключенным». И все эти 20 лет генератором идеи политпомощи, а эту структуру так кратко называли «политпомощь», являлась Екатерина Павловна Пешкова. О благородной деятельности Екатерины Пешковой, первой жены Максима Горького, в настоящее время написано изрядно. Мы же попробуем разобрать сам феномен существования под боком друг у друга двух взаимоисключающих организаций – ВЧК ОГПУ и политпомощи.
Подождите, похоже, вы собираетесь пересказать вашу двухлетней давности заметку в «Новой газете», где со ссылками на малоизвестные, вероятно, в Российской Федерации иммигрантские публикации, впрочем, перепечатанные, по-моему, там, ненавязчиво, так сказать, доказывалось историкам, да и иммигрантам давно известно, что Екатерина Пешкова, сделавшая так много для арестованных советской властью, состояла при этом в непростых и разнообразных и близких отношениях с ЧК и ОГПУ. Так ведь? Или что-то новенькое вы хотите и неизвестное еще нам и слушателям сообщить?
Собственно, да, речь пойдет о Екатерине Пешковой. Рядом со мной сегодня в московской студии «Радио Свобода» Ирина Осипова, историк, составитель сборников документов о деятельности политического Красного Креста и политпомощи. И по телефону историк Ярослав Леонтьев, доцент МГУ. Ирина Ивановна, введите нас в курс дела, поведайте историю помощи политическим заключенным.
После февральской революции Временное правительство амнистировало политических заключенных, но к приему их новая власть не была готова. И по инициативе общественных организаций было создано бюро помощи освобожденным политическим. Освобожденным из тюрем помогали получить жилье, выслано вернуться домой, устроиться на работу, снабжали их необходимым, направляли на лечение и отдых. И в Петрограде эта работа проводилась под руководством Веры Николаевны Фигнер, а в Москве Екатерины Павловны Пешковой. А после Октябрьской революции число арестованных по политическим мотивам стало стремительно расти. И среди политзаключенных оказались не только враги большевиков, но и многие, не имевшие отношения к политической борьбе. В декабре 1917 года в оппозиционных газетах было напечатано извещение о начале работы Российского общества Красного Креста для помощи политзаключенным. Председателем был избран Николай Константинович Муравьев, его заместителем Екатерина Павловна Пешкова, почетным председателем Владимир Галактионович Короленко. Впервые за время своего существования деятельность ПКК была легализована. Такие же организации были созданы в городах Петроград, Харьков, Полтава. Но московский ПКК был самым значительным и вскоре стал играть роль всероссийского, а затем и всесоюзного. Главной задачей МПКК была материальная и юридическая помощь политзаключенным. Но по мере укрепления советской власти отношение к МПКК становилось все более негативным. Особенно с лета 1922 года, во время судебного процесса на ЦК партии эсеров. В результате деятельность МПКК была приостановлена, а 25 августа фактически прекращена. Но впоследствии МПКК был просто реорганизован в другую организацию во главе с Пешковой. 11 ноября ей было передано помещение МПКК со всем имуществом для работы по оказанию помощи политическим заключенным.
Основные документы фонда политического Красного Креста – это письма заключенных и их родственников с просьбами о помощи. Читаем одно из многих тысяч. Оно принадлежит человеку неординарному, достаточно известному в просвещенных кругах общества. Речь идет о поэте Николае Клюеве. Крестьянский поэт, как он себя позиционировал. Надо сказать, что Николай Клюев был на голову выше всех традиционных пасторальных деревенщиков. Фактически это был человек русского модерна начала 20 века, по какому-то внутреннему недоразумению влезший в картуз, поддевку и декоративные лапти. Персона, неотделимая от серебряного века русской культуры. Его поэзия – это элементы символизма, реализуемые через настоящую, а не поддельную народную лексику.
Вы знаете, при всем почтении к творческому наследию Клюева и сочувствии к его судьбе, я не готов разделять ваши рассуждения о месте, занятом Клюевым по недоразумению. Но дело-то, в общем, не в этом. Скажите, вот, Саша, а почему вы выбрали письмо именно Клюева? Ведь таких писем тысячи, и мы... Часть уже в наших передачах из как раз фонда политического Красного Креста этих писем, часть уже воспроизводили. Не от того ли вы выбрали Клюева, что рассчитываете на то, что имя поэта, ну, как бы известно нашим слушателям, и это усилит эффект, что ли, от передачи? Или от того, что история эта показательна для тысяч других случаев, вот герои которых носили картузы и поддевки отнюдь не по недоразумению?
Нет, здесь момент совсем в ином. Тут, понимаете, мне показалось именно это дело, то есть переписка с Клюевым, показатель эффективности работы Пешковой и особенности занимаемого ей места вот в структуре советского общества, в структуре советского истеблишмента. Видите, она вытащила Клюева фактически в 1936 году, когда уже, ну как, 36-й год, какие могут быть освобождения? Да. Если 26-й, пожалуйста, 18-й, пожалуйста, но не 36-й. Итак, Николай Клюев был арестован 2 февраля 1934 года, а уже спустя месяц, 5 марта, приговорен к 5 годам исправительно-трудовых лагерей с заменой на 5 лет высылки. Клюев был отправлен в поселок Колпашево Нарымского края. В июне 1934 года с места ссылки он обратился с письмом к Екатерине Пешковой.
Екатерине Пешковой от поэта Клюева Николая Алексеевича. 25 лет я был в первых рядах русской литературы. Неимоверным трудом из дремучей поморской избы вышел, как говорится, в люди. Мое искусство породило целую школу в нашей стране. Я переведен на многие иностранные языки, положен на музыку самыми глубокими композиторами. Покойный академик Сокулин назвал меня народным золотоцветом. Брюсов писал, что он изумлен и ослеплен моей поэзией. Ленин посылал мне привет как преданнейшему и певучему собрату. Горький помогал мне в материальной нужде, ценя меня как художника. Четверть века не было ни одного выдающегося человека в России, который бы прошел мимо меня без ласки и почитания. Я преследовался царским правительством как революционер. Два раза сидел в тюрьме, поступаясь многими благами в жизни. Теперь мне 50 лет. Я тяжело и непоправимо болен, не способен к труду и ничем, кроме искусства, не могу добывать себе средств к жизни. За свою последнюю поэму под названием «Погорельщина», основная мысль которой та, что природа выше цивилизации, за прочтение мною этой поэмы немногим избранным художникам и за 3-4 безумные и мало продуманные строки из моих черновиков – я сослан московским УГПУ по статье 58 пункт 10 в Нарым, в поселок Колпашево, на 5 лет.
Нарымским краем в Российской империи называли гиблое место в северной части Томской губернии, место политической ссылки противников монархии. В советское время Нарым по-прежнему был грустным местом, где гноили противников режима, по большей части мнимых противников. Клюев пишет про 3-4 безумные и малопродуманные строки из черновиков. Считается, что он говорил о строках из незаконченного цикла «Разруха», в которых он прошелся по Беломорканалу, атриуму политрепрессий начала 30-х годов. Ну, такие, например, строки. «То Беломорский смерть канал, его Акимушка копал, Светлуги проф, да тетка Фекла, Великороссия промокла под красным ливнем до костей». Впрочем, существует и другая версия – что причиной ареста Клюева стала его гомосексуальная ориентация. Не просто им не скрываемая, а открыто демонстрируемая.
Ну, на каком общественно-политическом фоне возникла вот эта последняя версия? Ее еще, кстати, Бахтин пересказывал. Это, в общем, ясно. В 1933 году и в Германии, становящейся нацистской и в Советском Союзе, постепенно меняется отношение власти к гомосексуалам. В сентябре в Москве и в Ленинграде произошла первая облава на гомосексуалистов. В декабре Ягода просит Сталина предпринять законодательные меры против голубых, и этот вопрос обсуждается на Политбюро. В результате соответствующее решение ЦИК появляется в декабре же, и в марте 34-го в УК введена статья об уголовной ответственности за мужеложество. Клюева, напомню, арестовали в феврале 34-го. Но что можно сказать сегодня, что через 7,5 десятилетий после ареста замечательного поэта хотелось бы все-таки слышать ссылки не на старые версии, на разговоры о том, зачем и почему, а на материалы дела. Однако продолжим читать письмо Клюева, которое он из ссылки прислал Екатерине Пешковой.
В этом случайном, но невыносимо тяжком человеческом несчастье, где не приложимы никакие традиции и пригодна лишь одна простая человечность, я обращаюсь к Красному Кресту со следующим. Первое. Посодействовать применение ко мне минуса 6 или даже минуса 12 с переводом меня до наступления зимы из Нарымского края по климату губительного для моего здоровья в отдаленнейший конец бывшей Вятской губернии, в селение Кукарку, в Уржум или в Краснококшайск, где отсутствие железных дорог и черемисское население, мало знающее русский язык, в корне исключает возможность разложить его моей поэзией. Но где умеренный сухой климат, наличие жилища и основных продуктов питания, не менее которых в Нарыме грозит мне прямой смертью, не всегда появляющиеся продукты сказочно дороги. Второе. Посодействовать охране моего имущества в Москве по Гранатному переулку, дом номер 12, квартира 3. Третье. Оставлению за мной моей писательской пенсии, которую я не получаю со дня ареста 2 февраля 1934 года. Четвертое. Вытребовать по бюро медицинской экспертизы в Ленинграде пожизненное удостоверение о моей инвалидности. Удостоверение упомянутого бюро у меня имеется, но осталось по аресте в Москве в моей квартире, заложенное в древнюю немецкую Библию. Приметы последней. Готический переплет, вес 1 пуд. Пятое. Оказать мне посильную денежную помощь, так как я совершенно нищий. Справедливость, милосердие и русская поэзия будут вам благодарны. Николай Клюев. Адрес. Поселок Колпашево, северо-западной Сибири, Томского округа. 15 июня 1934 года.
В эфире «Радио Свобода». Программа «Документы прошлого». Передачу ведут Владимир Тольц и Александр Миленберг. Сегодня мы читаем документы организации «Помощь политическим заключенным», совершенно легально существовавшую в Советском Союзе в 20-30-е годы. Рядом со мной в московской студии «Свободы» историк Ирина Осипова, составитель ряда сборников документов о деятельности политического Красного Креста и политпомощи. По телефону в нашем разговоре принимает участие Ярослав Леонтьев, доцент МГУ.
В ноябре 1934-го, благодаря ходатайству политического Красного Креста, Клюеву было разрешено отбывать ссылку в Томске. Это было, в общем, получше, чем Нарым. Ну, здесь, правда, Клюев по-прежнему не имел средств к существованию, нищенствовал, голодал. И в 1936-м его снова арестовали как участника церковной контрреволюционной группировки. И на этот раз за помощью ему к Екатерине Пешковой обратился геолог Ильин, бывший член партии эсеров, сам перед тем неоднократно репрессированный.
Глубоко уважаемая Екатерина Павловна, поэт Николай Алексеевич Клюев в марте арестован в Томске, где он отбывал ссылку. У него был удар, отнята левая сторона, и он сразу был переведен в тюремную больницу. В чем он обвиняется, неизвестно. Во всяком случае, ему не может быть предъявлено обвинение в порочном поведении. Одновременно с ним арестованы епископ и другие церковники. Клюеву в его исключительно тяжелом положении могло бы помочь личное заступничество Горького. С глубоким уважением, Ростислав Сергеевич Ильин, известный вам, старший геолог Западно-Сибирского геологического треста. Домашний адрес: Томск, улица Кирова, 38, квартира 4, 19 июня 1936 года.
Вот здесь, по моему убеждению, и произошло маленькое чудо. 4 июля 1936 года благодаря второму ходатайству политического Красного Креста, то есть Пешковой, Клюев вновь был освобожден. Хотя на этот раз он не представлял для советской власти уже никакой опасности. Это был безнадежно больной, человек, фактически не поднимавшийся с постели. Тем не менее, чекисты довели свое дело до конца. Клюев вновь арестован 5 июня 1937 года, как, цитирую, «идейный вдохновитель и участник контрреволюционной организации «Союз спасения России». В октябре того же года его расстреляли.
Ну, а Ростислава Сергеевича Ильина арестовали в июне 1937-го и расстреляли в августе. Тогда, в 1937-м, уже при Ежове, с этим делом было быстро и круто. Обвиняли его в том, что он является членом японо-эсеровской шпионско-диверсионной террористической организации.
И вообще, Ростислав Ильин, как личность и ученый, заслуживает отдельного разговора. Вот хотя бы такой факт. В начале 30-х годов, будучи административно высланным, работая в геологической партии, он предсказал, что в Сибири будет найдена нефть.
Я сейчас хочу обратиться к нашей гости Ирине Осиповой, составителю сборников документов о деятельности политического Красного Креста в СССР. Ирина Ивановна, я уже спросил у своего соведущего Александра Мелленберга о его старой газетной заметке по поводу Пешковой и ее правозащитной организации, о связи политического Красного Креста, под разными названиями он выступал, с союзом НКВД до и после 1934 года. Отвесив в той двухлетней давности заметки несколько реверансов в сторону Пешковой, и тоже, по-моему, Саша сделал и сейчас. Дальше он писал вот об этих неоднозначных отношениях Пешковой с НКВД, с ЧК, с УГПУ и так далее. Это сообщалось 2 года назад как большая научная новость. Ну, скажите, во-первых, как вы расцениваете все эти сочинения, и что в этом плане, может быть, нам известно, стало нового за эти 2 года?
Ну, вот по письмам, которые мы в эти годы смотрели, огромное количество писем, особенно связанные с высылкой из Ленинграда в марте 1935 года, огромного количества бывших. Уже середины, уже после 1934 года, ходатайства Помполита и Пешковой лично, они практически ничего не меняли вообще в судьбах. На них просто не обращали внимания. Какие-то отдельные случаи, если и освобождались, то связано, опять же, это было, предположим, когда были освобождены из Казахстана большое число молодежи, и связано это было с тем, что они в основном почти все уже либо кончили, либо были на последних курсах институтов. И с точки зрения просто логики, что столько было вложено в их образование, именно это, может быть, повернуло, что часть этих ребят молодых, они были освобождены и вернулись в Ленинград.
Я хотел бы тот же свой вопрос адресовать и Ярославу, который нас, я надеюсь, слышит.
Я пытался тоже рассуждать на эту тему, и вот каким выводом я пришел. Конечно же, связь личная у Екатерины Павловны с руководителями всех этих ведомств, начиная от ВЧК и кончая Ягодовским, подчеркну, не Ежовским, конечно, а Ягодовским, НКВД, естественно, была, это нельзя сбрасывать со счетов, вот у нее были достаточно теплые отношения с Феликсом Эдмундовичем, и, как известно, она опубликовала некролог, посвященный Дзержинскому, за что ее упрекали некоторые представители в эмиграции, вот, хотя в то же время у нее нашлись и защитники, которые даже требовательно настаивали, что на такой ноте, как это, скажем, делал Ходосевич, не должно обвинять Пешкову, которая гораздо сделала очень много для самых различных категорий политзаключенных. И вот Ходосевич отвечал, помнится, не менее подвергавшийся, даже точнее, в отличие от Ходосевича, не подвергавшийся прямым репрессиям, человек, побывавший неоднократно в большевистском заключении, а потом оказавшийся среди высланных из России в 1922 году, известный историк Сергей Мельгунов выступил в защиту Пешковой в ответ на эти обвинения. Конечно, взаимоотношения с Ягодой, благодаря тому, что семья Горького и невестка Пешковой, Тимоша, супруга Максима Пешкова, Надежда, ее настоящее имя, как мы помним, она имела даже в вполне себе романтические отношения с Генрихом Ягодой, и, видимо, благодаря этому тоже, конечно, какие-то реверансы в пользу Екатерины Павловны, шеф, всесильный шеф АГПУ, потом первый руководитель НКВД, когда АГПУ было влито в него, и в виде Главного управления государственной безопасности, Генрих Ягода, конечно, благодаря этим тесным связям с семьей Горького, мог оказывать некоторые услуги конкретно, значит, Екатерине Павловне.
Вот сейчас я выскажу, может быть, крамольную вещь, но необходимую. Как я уже говорил в начале передачи, о деятельности Екатерины Пешковой, первой жены Максима Горького, в настоящее время написано изрядно панегириков. Но есть оборотная сторона медали, а именно посредничество в торговле заложниками. Схема такая. Органы ВЧК ОГПУ арестовывали так называемых бывших людей, дворян, крупных чиновников и так далее. То есть прежних лет, конечно, чиновников. Затем списки потенциальных заложников предоставлялись через АМТОРГ, американскую торговую организацию, созданную на паях советами и Хаммером, советским правительством и американским предпринимателем Армандом Хаммером. Он сам или через посредников предлагал жившим в эмиграции родственникам таких заложников выкупить их за определенную сумму, так сказать, на индустриализацию. Разумеется, на условиях полной тайны все это делалось, иначе заложники будут расстреляны. Все переговоры и расчеты проводились почти прозрачно через политический Красный Крест, ну, то есть через политпомощь. Здесь вот какой момент с Пешковой. Ведь советы четко знали, что она человек, ну, скажем так, кристальный. Поэтому ее использовали, да, вот в этой цепочке, да, доставания валюты для нужд индустриализации. И она это, наверное, понимала, ведь в какой-то степени понимала. И шла на это только по одной причине, да, с тем, чтобы ее организация, политпомощь, кстати, она называлась официально, никто вот это почему-то не упоминает, Екатерина Пешкова политпомощь, вот так она называлась, скромно скажем, да, вот. Кто прокомментирует? Ярослав Леонтьев.
Что касается названия, нет, здесь это не было каким-то тщеславием со стороны Екатерины Павловны. Просто надо вспомнить ту ситуацию, когда эта организация была официально зарегистрирована. Разрешение давал на регистрацию этой организации Иосиф Уншлихт, который являлся тогда в тот момент заместителем председателя ОГПУ. И это было связано действительно с личным авторитетом Пешковой. То есть именно ей позволили чекисты воссоздать вот организацию, но несколько в ином статусе и под ее личные действительно гарантии. Но с другой стороны, это, кстати, было связано и обусловлено еще одной важной миссией, которой занималась Пешкова, и которой стоит наверняка напомнить нашим слушателям. А именно в этот момент шел обмен между военнопленными красноармейцами, которые находились в польском плену, и пилсудчиками, которые томились в Советской России, и Пешкова по линии польского Красного Креста, как раз она была членом тоже этой организации, она занималась вот этим обменом красноармейцев на пилсудчиков, и таким образом она выполняла в каком-то смысле вот и важное государственное задание, поручение, вот, и опять же благодаря уникальности ее фигуры, вот именно под нее и была создана новая организация.
Соглашусь с Александром Мелленбергом. Спасение Красным Крестом и иными организациями, отдельными людьми политзаключенных в условиях тоталитарного государства – чудо. Причем не маленькое, как говорит Саша, и не только в СССР 30-х годов, но и в фашистской Италии, в нацистской Германии. В создании таких чудес их творцам приходилось ради спасения людей вступать в самые причудливые и близкие отношения с тюремщиками, палачами и карателями. Достаточно вспомнить Рауля Валенберга и его задушевные, так сказать, беседы в будапештском гестапо. Хитростью, обманом и деньгами Валенбергу удалось спасти около 20 тысяч человек. Можно, поскольку в России нынче печальная мода постигать историю через кинофильмы, напомнить и спилберговский список Шиндлера. Кстати, и про Валенберга, и про Шиндлера постфактум было сочинено немало гадостей. Обвиняли и в наживе, и в связи со спецслужбами, и в торговле людьми. Ну, почти так, как теперь пытаются писать и говорить порой про Екатерину Павловну Пешкову. Про нее еще не сняли фильма, в котором показали бы всю ничтожность и глупость подобного рода обвинений. Но это просто потому, что пока не нашлось русского Спилберга. Вот снимут, и тогда нация телезрителей разом поймет, что Пешкова – одна из главных героинь мученической истории до телевизионной России. Документы прошлого. В передаче участвовали историки Ирина Осипова и Ярослав Леонтьев. Продюсеры Наталья Аркадьева, Дмитрий Налитов и Марк Штельман. Вели передачу Александр Мелленберг и Владимир Тольц.
Ну-ка, парень, подними повыше ворот, подними повыше ворот и держись. Вы черный ворон, черный ворон, черный ворон. Переехал мою маленькую жизнь.
Корреспондентский час «Радио Свобода».